где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Отечественная война 1812 года. Что мы о ней знаем? В 19 веке вокруг нее выстроилась национальная идея. Война обросла множеством мифов. С чем ассоциируются события тех лет? С личностями Наполеона и Кутузова, чуть в меньшей степени императора Александра I, полководцев Барклая де Толли и Багратиона. С Бородинским сражением, разумеется, с советом в Филях, которая стала таким устойчивым выражением, и пожаром в Москве. В июне 1812 года основные силы наполеоновской армии переправились через реку Неман, а 26 декабря оставшиеся в живых солдаты и офицеры уже покинули Россию тем же путем. Сегодня мы хотим поговорить о причинах войны 1812 года, вспомнить об отношении к Наполеону европейских монархов, амбициях и целях императоров-французов, а также об образе врага у русского народа и формировании национальной идеи вокруг отечественной войны. С нами на прямой связи профессор кафедры всеобщей истории РАН ХИКС, доктор исторических наук Наталья Таньшина. Наталья Петровна, здравствуйте, рад вас слышать.
Здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Наталья Петровна, для понимания, что же в принципе творилось в начале XIX века в Европе и даже, наверное, на стыке XVIII-XIX веков, какие были, в принципе, геополитические расклады? Мне кажется, необходимо упомянуть, что Наполеону, ну, как сказать, в наследство, что ли, достались войны коалиции. Понятно, что как полководец он все равно уже с этим совсем сталкивался, но здесь он уже как глава, как император. Вот я думаю, с какого года мы начнем, чтобы красиво подвести и чтобы понять всю идеологию и все первопричины?
Ну, совершенно верно вы, Никита, ставите вопрос, потому что война 12-го года, да, или русская кампания, как ее называют французы, это все продолжение наполеоновских войн, которые охватили Европу, которые продолжались на протяжении 15 лет. И наполеоновские войны – это действительно продолжение войн французской революции. Поэтому иногда вот современные, допустим, французские исследователи, они любят противопоставлять Наполеона и революцию, и говорить, что Наполеон – это могильщик революции. Но на самом деле те войны, которые он вел, уже будучи первым консулом, а потом и императором французов, это все продолжение эпохи революционных войн, когда уже в годы правления жерандистов, то есть это еще 18 век, французы выступили с идеей экспорта революции. Ну, а у Наполеона к этому уже добавляются действительно вот такие имперские амбиции и вот эта вот идея о том, что Франция, она должна стать главной державой на континенте, а, собственно, для этого ему нужно было побороть основного своего политического, геополитического соперника, это Великобританию. И, собственно, вот этот вот конфликт с Россией 12-го года, это все звенья вот этого большого пути, на пути противоборства между Францией и Великобританией. Хотя, понятно, война 12-го года, она была порождена гораздо более серьезными причинами, и истоки коренились уже в соглашении, наверное, которое было заключено между императором Наполеоном и Александром в Тильвите. Ну, хотя в целом наши отношения в годы наполеоновских войн, в целом в наполеоновскую эпоху строились очень неоднозначно, потому что, с одной стороны, Россия с 1798 по 1807 год была участницей трех антинаполеоновских коалиций. С другой стороны, император Павел, как мы знаем, был сторонником сближения с Францией. И именно в союзе с Бонапартом готовился вот этот знаменитый поход на Индию. И опять-таки хорошо известно, что походный атаман Матвей Платов с донскими казаками уже дошел до Оренбурга, когда в Санкт-Петербурге совершился государственный переворот, который ознаменовал начало нового правления императора Александра I. И вот, собственно, тут уже начинается другая история. И, как мы знаем, Россия участвует в третьей антинаполеоновской коалиции, и это закончилось для нее грандиозным поражением в Аустерлицкой битве 2 декабря 1805 года. И вот это поражение оказалось для России действительно ужасающим. Почему? Потому что ведь на самом деле более 100 лет, вот после Нарвской битвы 1700 года, Россия не проигрывала генеральных сражений. И кроме того, при Аустерлице, опять-таки впервые после Петра Великого, русскую армию возглавлял сам император. И поэтому это было действительно такое настоящее потрясение. А Наполеон в это время по-хозяйски перекраивал карту Европы. И вот, может быть, наверное, после Аустерлица, вот этого знаменитого солнца Аустерлица, то есть мы воспринимаем Аустерлицкую битву по роману Льва Николаевича Толстого и небо Андрея Болконского, то есть у нас иное восприятие, а у французов это всегда солнце Аустерлица. И, с одной стороны, это вот вершина могущества империи, а с другой стороны, как-то после этого победы становится одерживать, наверное, Наполеону все труднее и труднее.
Угу. А, кстати, сколько было лет Александру Первому, когда он вошел на престол? Он же молодым человеком достаточно был.
Ну, Александр Первый, как мы знаем, вступает на престол 11 марта 1801 года после дворцового переворота и убийства императора Павла, его отца. И Александр родился в декабре, 23 декабря 1777 года, то есть вот посчитать можно, сколько ему лет, да, он молодой человек. Наполеон Бонапарт родился в 69-м году, то есть он его
8
вот
лет, да, примерно. Да. Угу. Я к тому, что почему у Александра Первого изменился подход к Франции? Ну, возможно, в общем-то, с этим и был связан государственный переворот, да, по всяческим легендам. Но, тем не менее, у него было какое-то личное отношение неприятное к Наполеону? Или, я не знаю, военное лобби, советники при дворе просто, так скажем, Александра Первого развернули вот в другую сторону? Почему поменялась политика в отношении Франции так резко?
Ну, это вы имеете в виду уже вот как раз после убийства Павла. Ну, надо, наверное, может быть, говорить о том, что к императору Наполеону-то особой любви и особой симпатии из европейских государей никто и не испытывает, потому что это действительно, это такой выскочка, это генерал революции, который совершает государственный переворот в 1799 году, который становится первым консулом, который совершает свои до этого уже грандиозные победы в Италии, собственно, которые и сделала его таким популярным. Почему Наполеона боятся лидеры директории? Именно из-за того, что он стал необычайно популярным генералом, самым популярным, наверное, генералом во Франции. Потом египетская авантюра или восточная экспедиция, которая окончилась неудачей для Франции, и восточная, вот эта сказка, восточная греза обернулась самым настоящим кошмаром, но дальше опять он возвращается во Францию, причем он возвращается из региона, охваченного чумой, но он не пробыл даже в карантине 40 дней, как оно полагалось, потому что люди просто устремились к его кораблю. И он совершает, опять-таки, молниеносно вот этот государственный переворот, то есть месяц его прошел, и он уже первый правитель Франции. И дальше уже речь идет о том, что вот эти амбиции, они вряд ли остановятся, и речь идет уже о формировании новой государственной власти в виде империи, хотя он уже, будучи первым консулом, начинает проводить очень активные мероприятия, как раз вот пользуясь передышкой после Амьенского мира, заключенного с Англией. Но европейские-то монархии понимали, что Наполеон вряд ли будет останавливаться на достигнутом, и отсюда вот такое очень настороженное отношение, потому что все же видели вот то, о чем я говорила, вот эта идея, которую французы еще при жирондистах начинают активно развивать, идея экспорта революции, привнесения в Европу идей свободы, равенства, братства. Наполеон – это уже другие идеи, но все равно вот эта экспансия, все это государей и Александра в том числе, конечно, беспокоило. Но никто его не считал ведь равным себе монархом.
Да, Наталья
он
Петровна.
Уже не был.
А какие условия, какие итоги Тильзитского мира 1807 года особенно были болезненными для России?
Тоже такой верный очень вопрос, Никита. Но тут, наверное, сам Тильзитский мир сам по себе был воспринят в России очень болезненно. Ну, и это опять-таки Аустерлиц, потому что Александр I воспринимал аустерлицкое поражение не просто вот как поражение своей армии и державы, но и как самые сильные, наверное, за его жизнь вот такое личное потрясение. И вообще все свидетели аустерлицкого конфуза были ему просто неприятны. Но вот Наполеон, он же к этому времени, он уже сражается против 4-й коалиции и выводит свою армию к границам России. И понимая, что силы России на тот момент совершенно не исчерпаны, он не решился форсировать Неман, а предложил России изначально перемирие, которое было подписано 22 июня 1807 года. И почему вот Наполеон пошел на этот шаг? Дело в том, что идя на перемирие с Россией, он мыслил стратегически. А именно, он понимал, что союз Российской империи, по крайней мере, вот в то время, был нужен Наполеону для борьбы с Великобританией. Как мы уже говорили, главным врагом Наполеон считал Англию. И как раз вот сначала вот эти неудачные попытки высадки на Британские острова, и потом Наполеон принимает решение о континентальной блокаде. То есть как раз победить Англию экономическими методами. И вот, собственно, в Тильзите, в захудалом тогдашнем городишке, ныне Советска, 7 июля 1807 года состоялась встреча между уже императором Наполеоном и императором Александром, и Наполеон буквально навязал императору Александру мирный договор, который содержал два главных условия. То есть, прежде всего, признание всех завоеванных территорий Франции и плюс присоединение России к континентальной блокаде. И там как раз произошла вот эта встреча знаменитая на Немане, потому что никто не хотел ехать на противоположный берег, потому что левый берег был занят французами, и Александр не хотел туда ехать, Наполеон не хотел ехать на правый русский берег. И вот поэтому пришли к такому компромиссному соглашению, встретились посередине реки. Был построен плот с двумя прекрасными павильонами, и вот первый как раз самый такой роскошный предназначался для государей, и там были вензели, буквы А и Н. И вот как раз тогда вроде бы встреча произошла гладко, и более того, вот по легенде Александр обратился к Наполеону со словами: «Государь, я ненавижу англичан так же, как вы». И Наполеон ему ответил: в таком случае все будет улажено и мир упрочен. То есть тогда против вот Великобритании вроде бы этот союз и был заключен. И, кстати, русские офицеры именно тогда увидели Наполеона Бонапарта, ну и в какой-то степени у них произошел такой когнитивный диссонанс, потому что они совершенно не таким ожидали увидеть Наполеона, потому что, ну, он же в их представлении это какой-то такой демон, злой рок, исчадие ада, а он должен быть маленьким, черноволосым, а он оказался совсем не маленьким, а 1,69 м это вполне нормальный рост, и не брюнетом, а таким шатеном с серо-зелеными глазами, причем такой очень милый и всем улыбался.
А откуда представление-то у них такое было? Это какая-то пропаганда была в газетах или какие-то россказни?
Ну, пропаганда, конечно, она велась с обеих сторон. И у Наполеона Бонапарта пропаганда была поставлена очень высоко, причем уже вот как раз в итальянской кампании формируется вот эта мощная такая, наверное, пропагандистская машина. Не случайно Наполеона Бонапарта будут называть первым пиар-менеджером в истории. То есть он сознательно культивировал, формировал свой образ. А потом, кстати, Наполеон также будет сознательно культивировать образ врага. Образ врага уже вот русских казаков, вот этих ужасных варваров, пожирателей там младенцев и прочее. Это уже как раз на последнем этапе войн будет очень хорошо работать. Ну и в сознании русского человека тоже формируется, особенно вот в простонародье, образ Наполеона как антихриста, вот действительно такого ужасного злодея. Ну и тем более все вот эти вот рассуждения о том, что Наполеон маленький, они же уже тогда широко были известны, ну, особенно если мы вспомним рост императора, того же Александра, да, выше, и маршалов, особенно прежде всего наполеоновских, они же были все очень рослыми. Ну, то есть вот опять-таки вот эти стереотипы, которые были сформированы, и поэтому вот именно таким его ожидали и увидеть. Ну, действительно, он же умел очаровывать. Вот это было, наверное, очень важно в Наполеоне. То есть он, когда хотел, он очень умел нравиться. И вот именно таким вот милым и улыбчивым он и предстал в Тильзите и потом в Эрфурте. Ну, конечно, все прекрасно понимали, что это вот некая такая передышка. И на тот момент, наверное, вот такой союз был нужен обоим императорам. Но по разным, наверное, причинам, потому что Александру, скорее всего, вот для самосохранения, для сохранения лица, а Наполеона для возвеличения себя и своей империи. И Александр воспринимает этот союз как такую вынужденную меру, как временную уступку победителю, а Наполеон как гарантию стабильности в побежденной Европе под контролем Франции. И более того, в Тильзите Наполеон, наверное, как ему казалось, осуществил свою такую важную внешнеполитическую задачу, обеспечив безопасность Франции на континенте. И он даже говорил, что в согласии с Россией нам ничего не страшно. Но окажется, что этот союз был кратковременным, тем более, что в России мир с корсиканским чудовищем, а именно так Наполеона называли и в Европе, и, допустим, императрица-мать Мария Федоровна, она тоже именовала так Наполеона корсиканское чудовище. И вот в русских общественных кругах этот мир был встречен резко оппозиционно. Ну, и не только потому, что это был такой первый за 100 лет проигранный мир, как о нем говорили, и не только потому, что русским помещикам разрыв с Англией был невыгоден. А тут в Англию они сбывали и хлеб, и лен, и пеньку, и другие товары. Но во многом еще было связано с тем, что как раз русским аристократам претила вот эта дружба с Наполеоном как наследником революции. Понятно, он император, но он же выскочка, и он именно порождение революции. И народу тоже было трудно объяснить, как это вот вчерашний антихрист вдруг стал другом и братом
православного
государя. Да, да.
А в то же время русское дворянство, оно же и на французском общалось.
Конечно.
И кстати, культурой увлекались. И как в таком случае менялось отношение, в принципе, к французам, не только к Наполеону, среди российской элиты? Нужно же было как-то, видимо, переориентировать на то, что это враг?
И, кстати, вот про французский язык, когда Александр встретился с Наполеоном в Тильзите, то он как раз вот так вот с гордостью для себя, наверное, заметил, что его французский лучше, нежели французский Наполеона Бонапарта. Ну, понятно, здесь тоже много легенд, вот насколько хорош был французский корсиканца Наполеона Бонапарта, когда он прибыл в школу в Бриене, то есть когда он 10-летним мальчиком поступил вот на учебу в военную школу, он действительно практически не знал французского языка. Ну и откуда ему было знать, потому что Корсика – это остров, который до 1768 года принадлежал Генуэзской республике. И Генуя вот только за год до рождения Наполеона уступила его французам, не в силах противостоять национально-освободительному движению во главе с Паскалем Паули или Паули. И, поэтому...
То есть родной язык итальянский был?
Ну да, итальянский или как это, корсиканский диалект называют. И вот как раз Бриене, Наполеон Бонапарт очень быстро освоил французский, он практически за 3 месяца выучил язык и говорил на нем совершенно свободно. Но вот акцент у него, особенно тогда, конечно, был, потом он от акцента избавился. И акцент у него появлялся, наверное, тогда, когда он волновался. Вот когда он как-то волновался особенно, вот тогда у него появлялся этот акцент. Ну, наверное, здесь вот еще более удивительный такой момент, что ведь Наполеон Бонапарт еще в конце XVIII века мог оказаться на русской службе. Когда Россия вела русско-турецкую войну, Наполеон тогда на Корсике, он уже завершил свое обучение, во Франции бурные такие времена перемен, а он как-то много времени проводит на Корсике, как раз вот до революции еще, ну и потом уже. И тогда как раз ведь на русскую службу вербовали офицеров европейских армий. И вот по одной из версий такое, ну правда она исходит вот как раз от русского генерала, который этой вербовкой занимался, и больше подтверждений тому нет. Вот он якобы предложил и Наполеону Бонапарту поступить на службу. Но дело в том, что на русскую службу принимали с понижением в чине, в звании. И Наполеон Бонапарт отказался. То есть легенда ли это, либо на самом деле была такая история, но вот мне кажется, это очень интересный момент, который как раз касается истории таких непростых взаимоотношений между Россией и Францией.
Почему в итоге Наполеон решился на русскую кампанию 1812 года?
Это важный на самом деле момент, то есть что, собственно, Наполеон хотел. Но вот, как я уже говорила, семена вот этой враждебности, они, конечно, были посеяны в Тильзите, или не враждебности даже, а будущих проблем, потому что было понятно, что император Александр вряд ли сможет придерживаться условий континентальной блокады. А для Наполеона это было важнейшим условием. А Александр прекрасно понимал, что запрет торговли с Великобританией наносит его империи огромный финансовый урон. Он пытается игнорировать условия блокады. И вот как раз один из французских дипломатов, который служил в Петербурге, известный писатель, публицист, Жозеф де Местер, он ведь очень четко подметил, что хотя война началась лишь в 1812 году, но она была уже объявлена договором о мире и союзе в Тильзите. Вот как раз император Наполеон, видя, что, по его мнению, русский царь, а, кстати, для французов императоры, наши императоры, это цари, то есть они так и не признали, вот начиная с Петра, за русскими государями титул императора, то есть просто цари. Допустим, французы до сих пор не понимают вот обычные, почему битва трех императоров, ведь третий это царь Александр. Да, то есть для них это на самом деле непонятно. Царь, император, для них это совершенно разные вещи, и русский царь не может быть императором. Так вот, Наполеон, видя, что Александр нарушает условия континентальной блокады, вот он решает наказать его короткой войной. То есть разбить в нескольких решающих приграничных сражениях, ну, и сделать российского императора послушным орудием в своих руках. То есть он вовсе не собирался там низвергать императора Александра или присоединять Россию к территории Французской империи, а просто хотел Россию и императора наказать. Но дело в том, что вот этот замысел провалился, по сути, еще до начала намеченного блицкрига, и Наполеон и славы нового Аустерлица не обрел, и был вынужден идти вглубь российской территории, чего он как раз делать совершенно не собирался, потому что у него ставка была именно на вот такие быстрые приграничные сражения. И получилось так, что вот 4 ночи, 4 дня, 24 по 27 июня 1812 года, 4 вот такими бесконечными колоннами, а это 647 тысяч человек, вот по 4 мостам, шли через Неман французские армии. Ну, точнее, даже это не французские армии, потому что, собственно, наверное, французов было не более 40% в составе армии, а остальные — это саксонцы, поляки, австрийцы, прусские войска, испанцы, итальянцы. А они, как известно, наверное, были вояками не столь рьяными. И вот так вот начинается вот это вот вторжение огромной армии. Наверное, Россия не сталкивалась никогда вот с таким нашествием и с такой грозной силой.
Наталья Петровна, сейчас небольшую паузу мы сделаем, после нее вернемся к беседе. Наталья Таньшина, профессор кафедры всеобщей истории РАНХИКС, доктор исторических наук. Сегодня наш собеседник. Говорим об Отечественной войне 12-го года.
«Спутник Эрудита».